39. Габриэль Уэллс опускается прямо в водопад в Булонском лесу. При его приближении к пещере, из которой льется вода, летучие мыши, заметившие его появление, вспархивают густой тучей, рассекая воздух мягкими крылышками. Видя издали другие эктоплазмы, он не осмеливается к ним приблизиться.
«Гуляешь, миленький? Ищешь любви?»
— окликает его голос сильным бразильским акцентом. Он вздрагивает, оборачивается и видит трансвестита в глубоком декольте. Даже став бродячей душой, призрак остается верен профессиональному костюму.
«Знаешь, как я умерла? Это случилось в сильную бурю 26 декабря 1999 года. Я продолжала работать, и на меня упало дерево. Когда приехали спасатели, из-под дерева торчали только мои ноги и руки с сумочкой».
Она раздражается смехом, обнажая зубы. Габриэль понимает, что не одни люди попадают в плен к историям, которые рассказывают о себе. Даже мертвецы не перестают искать публику, чтобы эти истории оживить. Другие бразильские трансвеститы, видя, что их коллега нашел внимательного слушателя, спешат к ним и тоже пытаются поделиться тем, что с ними стряслось.
«Мне дал пощечину сутенер, я опрокинулась и ударилась затылком о камень».
«Мне занес инфекцию плохо продезинфицированными инструментами пластический хирург».
Видя, что собираются с целью поведать свои истории все эктоплазмы бразильских трансвеститов, Габриэль ловит себя на мысли, что и наибольшая беда всех неприкаянных душ — безделье. Когда бесконечно болтаешься без дела, твое сознание обречено переживать воспоминания. Поэтому так важно поддерживать огонь своей прижизненной истории и даже раздувать его преувеличениями. Он покидает Булонский лес и отправляется на север на кладбище Пер-Лашес, на свою могилу. Там он перечитывает высеченную на мраморе формулу и присаживается на надгробие, думая одну невеселую мысль. Какая насмешка! Вся его жизнь, выходит, свелась к насмешке. Существует, рассуждает он, всего одна жизнеспособная форма юмора — насмешка над самим собой. Но это нелегкое дело, потому что все склоняет человека к мнению, что происходящее с ним драматично. Хотя в конечном счете жизнь — комедия. Или, говоря еще проще, шутка, анекдот с более-менее удачной концовкой. Он залезает в свой гроб и смотрит на телесную оболочку, оставшуюся еще почти нетронутой благодаря отличной работе санитаров морга, перед погребением закачавших в кровеносные сосуды смолу для сохранения телом формы. Не видно ни червей, ни грибов, ни даже плесени. «Подумать только, ведь я считал себя всего лишь телом. Срочно предупредить живых. Вы не тела, обладающие разумом. Каждый из вас — разум, обладающий телом». Эти мысли вызывают у него улыбку, но он отдергивает себя. Такая фраза, смысл которой для него совершенно прозрачен, рискует быть плохо понятой ввиду своей загадочности. Он продолжает размышлять. «Кто я теперь, когда знаю, что я не только Габриэль Уэллс?» Он покидает могилу и располагается в позе медитации, подсмотренной у Люси. Его размышления становятся глубже. «Нужно, чтобы мое творчество пережило меня. Нужно, чтобы я знал, кто меня убил». Он чувствует жалость к себе и гонит ее. «Раз это со мной произошло, значит, так было надо. Все это обязательно имеет смысл. Я не должен себе жалеть. Прекрати, Габриэль, вспомни, кем ты был». Но вместо ответа его посещает другая мысль. «Теперь я никто». Тут появляется его дед, посетивший свой собственный труп, сохранившийся далеко не так хорошо, как тело Габриэля. «Я боялся, что меня похоронят на каком-нибудь заштатном кладбище из тех, куда живые никогда не наведываются. Пер-Лашес — другое дело, шикарное место, правда? Мы в хорошей компании. Лети за мной!» Игнас Уэллс превращается для внука в экскурсовода. «Вот могила Джима Моррисона, вокалиста группы «Дорс». Ее посещают больше всего». Фанаты регулярно похищают кости из других могил и возлагают на нее в знак того, что никто из мертвых с ним не сравнится. Но не беспокойся, с недавних пор здесь установили камеру наблюдения. Его самого нет поблизости? Его я практически никогда не вижу, он вечно на концертах. Особенно уважает хард-рок. В свое время он был поклонником Нирваны, а сейчас, по-моему, пристрастился к Ван Халену или к чему-то подобному. Игнас ведет Габриэля дальше. «Вот здесь зарыли Алана Кардека, основателя французского спиритизма. Сам видишь, эту могилу, не считая могилы Джима Моррисона, навещает больше всего народу. Она всегда завалена цветами». «А его есть шанс повстречать?» «Сейчас он в Бразилии, там развился настоящий культ Кардека. Как многие из нас, он склонен посещать места, где лучше чтят его память». Следующая могила на экскурсионном маршруте — журналиста Виктора Нуара. Это единственная могила, бронзовая скульптура, на которой изобразила посмертную эрекцию. Можешь сам убедиться, здесь мокро. Женщины садятся здесь и ерзают под покровом ночи. Вот, пожалуйста, очередная поклонница. Габриэль видит женщину в шляпке с вуалью, которая садится на могилу и имитирует половой акт. Ходят слухи, что после этого бесплодным удается зачать, объясняет Игнас и ведет внука к могилам знаменитых писателей Жана де Ла Фонтена, Мольера, Оноре де Бальзака, Альфреда де Мюссе, Марселя Пруста, Оскара Уайлда. Согласись, писателю трудно мечтать о лучшем соседстве. В этот момент появляется Джим Моррисон, провоцирующий встречных своим нелепым видом и насмешливой гримасой. При виде двух мужчин он пожимает плечами. На своей могиле он показывает язык камере наблюдения, хватает воображаемую гитару и поет «The End». Игнас в восторге от этого импровизированного концерта только для них двоих. Габриэль тоже слушает, но вид у него скорбный. «Ты все еще удручен собственной кончиной?» — спрашивает его дед. «Как будто ты на моем месте относился бы к этому по-другому. Кроме твоего, ищите женщину. Есть какие-нибудь еще слухи, которые помогли бы найти моего убийцу?» «Не слухи, а дополнительные сведения и одна догадка. Выкладывай. Твой брат. Помнишь, как в детстве вы пытались изобрести машину для бесед с мертвецами? Как она у вас называлась?» «Микрофон?» «Не знаю, связано ли это с твоей историей, но в ходе расследования я выяснил, что год назад Тома приступил к его изготовлению. Можно подумать, конечно, я немного забегаю вперед. Можно подумать, что он знал, что скоро появится возможность опробовать это изделие. Я поговорю об этом с Люси. Сначала мы должны сообщить ей про Сами Дауди. Я только что из Женевы. Думаю, найти там его след будет нетрудно. Они летят на юго-восток. По пути Габриэль размышляет о своем брате-близнеце. Он вспоминает, как сначала они крепко любили друг друга, а потом возненавидели, какой прочной оставалась их ментальная связь, какими разными они всегда были и как друг друга дополняли. Неужели Тома мог желать моей смерти просто для проведения одного из своих научных экспериментов? Следующая его мысль и вовсе несуразна. Или чтобы, наконец, толком со мной поговорить?